Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это рефакторинг. Здесь мы изучаем саморазвитие на примерах из IT. Сознание похоже на программу. У него тоже есть баги, легаси, техдолг и лаги на старом железе. И, конечно, сознание нужно рефакторить. Это называется психотерапия. Меня зовут Влад Новиков, я продакт-менеджер из геймдева. В подкасте мы обсудим мышление и технологии. Генеральный спонсор сезона – Лига Ставок. Этот выпуск мы посвятим разговорам о кикере и его роли в корпоративной культуре. У меня в гостях Кирилл Елисеев, старший системный аналитик, а вне работы – руководитель движения Kicker Wave, направленного на развитие настольного футбола. Кирилл, привет.
Привет-привет, Влад. Рад увидеться, услышаться.
Взаимно, взаимно. Кирилл, твое движение называется не настольный футбол Wave, а Kicker Wave. Кикер – это полный синоним настольного футбола или есть какая-то разница?
На самом деле, исторически настольный футбол был в России, в Советском Союзе, если быть более точно. Ну, он так и назывался, настольный футбол. С распадом Советского Союза развитие опциональных видов спорта, поэтому потерялось все наследие, которое у нас было. Кикер к нам пришел в результате как название из классического немецкого названия «кикер». В Америке, к примеру, называется «футбол», вообще во Франции «baby foot». У нас прижилось и изначально называлось «кикер», до того, как это еще стало, как говорится, мейнстримом.
Хорошо. Слушай, а как выглядит вообще это времяпрепровождение? Тренировки и соревнования, или в основном это какая-то свободная игра?
Всегда по-разному. Кикер – это не только спорт, это в том числе и времяпрепровождение, как ты вот правильно подметил. Некоторые ребята ходят, встречаются в кафе, барах, ресторанах, где есть столы какие-то для настольного футбола, играют, общаются, нетворкают, если удобно говорить, там, айтишным, да, каким-то нашим языком, знакомятся и за счет комьюнити таким образом находят какое-то новое хобби для себя и новое увлечение. Но есть и спортивный кикер. Он не отделен, это просто следующий этап, когда человек для себя принял решение, что он хочет идти дальше, развиваться и прокачиваться, ну, в рамках этого вида спорта. Это примерно как сравнивать, пойти там, мы арендуем с тобой площадку сейчас, пойдем поиграем в футбол, там, в футзал, да, по приколу, а другое делает профессиональные спортсмены, которые на это там тратят огромное количество времени. Поэтому есть и тренировки, есть и лиги, есть и соревнования, к примеру, этап Кубка России в Калининграде вот прошел буквально недавно, и другие города принимают в этом участие. Соответственно, тут на вкус и цвет, хочется больше тренироваться, пожалуйста, есть спорт, хочется комьюнити, есть и любительское.
Но мы тогда про профессиональную часть поговорим чуть попозже. Меня вот такой вопрос интересует. Вот ты старший системный аналитик, но мы говорим с тобой немножко сейчас не об аналитике, хотя о ней тоже мы поговорим в дальнейшем. Тема выпуска – это настольный футбол как хобби. Как ты думаешь, хобби как-то связано с профессией? Ты бы вообще увлекался настольным футболом, если бы занимался чем-то другим?
Мы говорим про IT или про любую профессию, скажем так, которая у нас есть?
Ну, вот у тебя профессия, да, системный аналитик, она как бы айтишная профессия,
да.
И у тебя такое хобби. Как ты думаешь, если бы у тебя было другое направление, ты бы увлекался настольным футболом?
На момент, когда я познакомился с настольным футболом, я не работал в области системного или бизнес-анализа, которые, ну, близки друг к другу, скажем так. Я работал вообще в дата-анализе на то время. До этого я работал в продажах и клиентском сервисе консультации людей. Не могу сказать, что кикер привязан или прибит гвоздями к IT или там к области IT в целом, к сфере, да, к какому-то домену внутри IT. Но я могу сказать то, что преимущественно в России, ну, большая часть игроков, которых ты можешь встретить в барах, на соревнованиях, она так или иначе связана с IT-компаниями. Но, опять же, это не постулат, это не аксиома. Абсолютно люди из разных сфер у нас играют, и таким образом можно, опять же, знакомиться и находить нужные там связи, контакты, которые так или иначе полезны к области. А системный анализ – это, ну, выходящее развитие моей субъективно профессиональной деятельности. Кикер всегда шел со мной до системного анализа.
А как вообще давно все это движение у тебя идет? Насколько давно ты всем этим занимаешься?
Ну, Kicker Wave как движение существует, и турниры мы проводим порядка 4, наверное, лет приблизительно. Я сейчас даже, честно говоря, не вспомню так вот с наскоку, как говорится. А в первый раз, когда меня осознанно кто-то попытался научить играть в кикер, а до этого для меня это всегда были барные шашлыки, ну, типа, покрутим с ребятами ручки. Когда мне правила объяснили, это было, наверное, готово в 2016, может быть, 2015, приблизительно, то есть лет 8-9 назад.
Угу. Ну, слушай, это не так давно, я бы сказал.
Ну, да, согласен, не 20, не 15 лет назад, но, тем не менее, это уже не вчера.
Да, да. А сколько коллег по компании увлекается кикером? Насколько у вас большое внутреннее комьюнити?
Слушай, это очень хороший вопрос. Он хороший и очень сложный. У нас в Лиге Ставок, на самом деле, большое количество ребят работают удаленно. Как и в многих IT-компаниях, для тебя это, я думаю, тоже не секрет.
Мы да, за последнее время особенно.
Как это? IT-номады. Кто-то переезжает вообще сильно по разным странам, и не только. Кто-то в России удаленно работает из всех городов. Количество я тебе не смогу сказать, но я могу ответить тебе на примере нашего корпоративного мероприятия. У нас хакатон был буквально вот совсем недавно. Вот, у нас как одно из мероприятий там был настольный футбол, установлены два стола. И вот два дня ребята со всей страны, разработчики, тестировщики, аналитики, продукты, абсолютно ну, все направления, скажем так, IT-реализации продукта находились на хакатоне. Ну, я могу сказать так, что я видел минимум человек 30-40, которые так или иначе коснулись стола, минимально хотя бы. На самом деле, наверное, больше, потому что хакатон все-таки, ну, там мы идеи генерили, я не всегда в настольном футболе находился. Но видел, что, по крайней мере, у большого количества людей есть интерес. Ну, примерно так. Что вот конкретно прям в Москве там 100 человек, я так не скажу, сложно. Я сам удаленный, как минимум, сотрудник в Калининграде, поэтому не могу ответить.
Мне кажется, вообще люди с большим удовольствием, особенно те, кто поприезжали, да, с удаленной работы, с своих домашних рабочих мест, приехали куда-то, где можно с людьми поговорить вместе, во что-то поиграть, прям... Бальзам на душу.
Тогда это кайф особенных. И вот здесь кикер, на мой личный взгляд, очень хорошо помогает познакомиться людям за столом, за какой-то деятельностью, которая не связана с работой, но она все равно имеет какую-то ну, под собой физическую активность. И ты можешь поиграть, поугарать, если можно так сказать, повеселиться, и в то же время пообщаться с ребятами, пока идет игра.
Слушай, ну у меня вот на предыдущем месте работы, когда еще был офис, когда можно было выходить в офис, у нас там стоял настольный теннис. Вот, мы играли в настольный теннис очень часто, поэтому да, вот хотелось, знаешь, что-то такое, небольшая физическая активность, которая тебя там на 10 минут отвлекает от работы, ты успеваешь и передохнуть, и мозг переключить. И потом с удовольствием к работе возвращаться. Поэтому, наверное, это прям очень полезно. У меня тогда вопрос, наверное, вытекающий из всего этого. Чем может быть полезен настольный футбол для корпоративной культуры?
У меня есть моя любительская, так сказать, с моих рук статистика. Парсинг одного небезызвестного сайта по поиску работы, ну, назовем это так, где за счет ключевых слов были найдены компании, или, если быть точнее, карточки вакансий, в которых указан настольный футбол или кикер. Ну, два варианта, кто-то так пишет, кто-то так. Ну, я могу сказать, таких компаний минимум в Москве, больше 100 найдется, минимум. Он полезен, если мы говорим про корпоративную культуру, в первую очередь полезен HR-ам. Коллеги из Human Resources, пожалуйста, будьте внимательны. Для некоторых людей это может оказаться ключевой историей при хантинге людей. Если говорить про сотрудников, вот ты сказал про настольный теннис. Ну, давай с тобой поговорим. Перестроим вопрос. Если ты играешь год в настольный теннис, 2, 3, 5, 10, ну, сколько-то времени, захочется ли тебе с ребятами разнообразие получить? Ну, мне кажется, да.
Ну, наверняка, да.
Кикер по своей деятельности очень похож на настольный теннис. Тебе нужно забивать голы до какого-то количества голов счета. Считается все по сетам, как в настольном теннисе, и ты можешь как бы разнообразить немножко свою активность внутри офиса. Плюс, опять же, то, что я сказал ранее, это вот про знакомство с коллегами. В больших компаниях бывают такие истории, что сложно встретить коллег из других отделов, если у тебя нет с ними какой-то корпоративной кроссфункциональной деятельности.
Ой, да, особенно если вы на разных этажах работаете, если большой open space какой-то, вообще не пересекаетесь, можете месяцами не пересекаться.
Абсолютно корректно, абсолютно правильно, согласен. И настольный футбол позволяет объединить людей и собрать их за какими-то мини-турнирчиками там, пицца-пятница, или там просто сделали как-то, да, какой-то турнирчик внутри компании. Объединить людей абсолютно разных грейдов, абсолютно из разных отделов, подразделений, не только IT даже. На моих глазах приходили бухгалтера в одном большом open space в Москве, где работают люди. Там главная соцсеть страны, не будем называть опять же название, у них есть свои столы. Вот. И на моих глазах собирались люди абсолютно из разных подразделений. Если даст мне Бог памяти, даже, по-моему, безопасники приходили, а это, ну, типа, самые мало появляющиеся люди, скажем так, на глазах всех остальных.
Ой, понимаю, понимаю. Сам специалист по информационной безопасности бывший.
Ну, вот вы всегда где-то на защите нас, но коммуникации к вам, как правило, это если, ну, что-то вот произошло и нужно. А за настольным футболом мы все равны. Неважно, за безопасность ты отвечаешь или я там что-то анализирую, какой-то продукт мы делаем. В этом класс.
Слушай, ну да, интересно. Как ты думаешь, а как вот правильно встроить настольный футбол в компанию и понять, нужно ли его вообще встраивать?
Ох, вопрос сложный на самом деле. Почему? Компании разные по величине. Это может быть компания 100 человек, может быть 500, может быть 1000, может быть 5000 и так далее. В зависимости от размера компании, мы же понимаем, что распределенность сотрудников и офисов может быть большой. Поэтому, если мы говорим про компании и как подойти к этому, и нужно ли это делать, во-первых, нужно понять, сколько людей, в принципе, этим заинтересуется. Если сотрудники в разных офисах, а ты поставишь стол там в одном каком-нибудь центральном, ну, как бы очень маловероятно, что люди будут ездить со всего города там играть. Им проще в ближайший кафе-бар-ресторан с настольным футболом приехать и там поиграть.
Ну да, даже пицца-пятница не поможет.
Но если мы понимаем, что в офисе есть много людей, которые каждый день там появляются, я бы сказал, от 100 человек в офисе, если приходят в день, это уже хорошо. То уже однозначно можно исследовать, ну, провести какое-то там HR-ное исследование на тему того, насколько это интересно людям. Можно взять стол в аренду, там на 3 месяца посмотреть, интересно это людям или нет. Можно опросик провести, но опрос это всегда как бы не гарантия того, да, что будет происходить.
Делим пополам.
Вот. И на основе этого принимать решение. И для, на самом деле, для компаний больших, если говорить, и небольших, в принципе, для бизнеса, ну, типа стол, который стоит там 100-200 тысяч рублей, а он проживет и будет существовать и не требует там обслуживания компании от 1,5-2 лет до 10-15, ну, как бы хорошая инвестиция в жизнь и некий комфорт сотрудников на работе. Я бы вот отсюда шел.
Ну да, особенно с учетом того, что сейчас стало, как мне кажется, гораздо тяжелее сотрудников в офис заманивать, с учетом того, что все уже так привыкли прямо к удаленке. И на офис мало кто, наверное, даже соглашается.
Ну, да, на самом деле имеет под собой, ну, как бы основания такие полагать, что кикер может приманить людей в офис, но сам по себе кикер в офис людей не привлечет. Почему? Потому что сотрудники не смогут найти, чтобы что, ответ на этот вопрос, как бы наш ключевой, да, в продуктах мы же не делаем там что-то беспричинно вот так. Нужно компании дать сотруднику ответ, чтобы что, я приеду играть в настольный футбол. Компании организуют лиги внутренние свои, дают какие-то призы, ништяки, бонусы и так далее. Но даже чтобы вот приехать поиграть и чтобы побороться за этот ништячок, ну, нужно добраться до офиса. Поэтому тут очень тесное сплетение вот корпоративной культуры и HR-ного подхода к кадрам во имя их удержания и предложений нового времяпрепровождения какого-то. Вот тогда все работает классно. Есть просто стол поставить в офисе, а ну, он пылью покроется, через N лет продадите.
Ну да, совокупность факторов должна правильно сработать. Тут я согласен с тобой. Так, ну давай вернемся, наверное, к твоему движению, к Кикервейву. Вот, какая у тебя роль в целом в этом движении и чем ты занимаешься?
Я бы не назвал это движением. Мы скорее объединение неравнодушных людей, которые верят в то, что настольный футбол может действительно быть полезен для там всех любых возрастов, в любых компаниях, как бы это ни было, это прикольная история, которая помогает людям. Kickerwave, я организатор и идеолог подхода, назовем это так, придумываю стандарты, договариваюсь с компаниями, провожу какие-то вещи, турниры, там, мини-турниры разного формата, посещаю мероприятия с настольными футболами, провожу, уезжаю, вот отдал права на идеологию, назовем это так, девочке, которая в Сербию уехала, и Kickerwave теперь есть и там, мы там тоже делаем турниры. Поэтому это такая, это скорее идеология и подход к игрокам и мероприятиям, нежели там какое-то объединение или что-то такое.
Угу, понял. Слушай, а вот помогают ли тебе навыки системного аналитика в роли такого идейного вдохновителя? Как ты используешь свои профессиональные качества с рабочих мест?
Да, 100% на самом деле, 100% использую, потому что, во-первых, Кикер, каким бы он ни выглядел вот таким бардом, назовем это так, да, там, типа покрутить шашлычок, когда минимальные турниры проходят, сам вот просто вот даже в том же баре проходит турнир, там вот его как-то организуют, сам турнир проходит на информационной системе, назовем это так, где регистрируются там игроки, проходит квалификация, потом плей-офф-сетка, и чтобы как-то рейтинговать игроков, к примеру, да, дать им ну, какой-то рейтинг от там, новичка, к примеру, до профессионала, нужно, к примеру, разбирать JSON-файлы, потому что система отдает файлы в виде JSON, и можно их анализировать. Это вот прям прямой пример системного анализа, который можно использовать. Если говорить про Kickerwave в целом, тут, наверное, больше мне помогают скиллы продуктовые, скорее, скажем так, и скорее скиллы софтовые. Ну, общение с людьми, эмпатия, понимание, там, что от тебя хочет тот или иной человек там, в неких чуть более глобальных рамках. Системный анализ помогает не стартовать там, где не надо стартовать, и все-таки проработать поточнее перед тем, как что-то ну, там, в продакшн выкатывать. Вот так могу это описать, наверное.
Подготовка к MVP достаточно плотно, да?
Да, абсолютно правильно. Вот эта штука прям очень тесно связана, потому что если в Кикере выкатить фигню, то помидорами закидают и не будут ходить никуда, куда, казалось бы, надо.
Угу. Так, ну хорошо, вот смотри, допустим, у меня есть там ряд друзей, да, с которыми мы организовали наш любительский кикер-кружок где-то в Москве, да, к примеру, ходим, играем, вот, и мы такие подумали, решили, что, слушай, а давай-ка мы будем как-то профессионально развиваться в этом направлении. Как попасть вот в какую-то любительскую лигу Москвы, может быть, или как вообще это происходит?
Ох, здесь все просто. Если у тебя есть друзья, ну, коллеги там, близкие коллеги, друзья, ну, неважно, в общем-то, с которыми вы там постоянно встречаетесь, играете так или иначе в настольный футбол и решили, что хотите дальше расти. В первую очередь, как бы это ни звучало сейчас странно, попробуйте походить в Москве, по крайней мере, или в Белграде, в Сербии, на турниры Kickerwave. Почему? Мы разделяем скилл игроков на наших турнирах. Нельзя сходить на абсолютно каждый турнир. Где-то играют послабее ребята, где-то посильнее, где-то среднячково. Прицелившись, так сказать, вы сможете определить примерно навык там относительно всех остальных игроков. И ваш рост, стратегически у нас так и задумано, он идет именно по самим турнирам. То есть ты там походил два раза в неделю по самым новичковым турнирам и такой, о, уже начинаю побеждать, хочу подрасти, пойду где посложнее. Ну, и так далее, до где совсем профессионалы как бы играют, открытый так называемый турнир. Это как пример. Если говорить про какие-то конкретные секции, прям вот обучательные, в Москве последняя существовала года 3 назад на базе бара. Там было в своем топе апогеи роста 5 столов аж настольного футбола. Можно было тренироваться люто. Вот так была секция. Бар закрылся, столы все раздали, продали или, ну, находятся они где-то еще. Секция есть в Калининграде. Ну, и все, пожалуй. Секции прям вот спортивного кикера, наверное, нет. Что говорить про лигу? Сейчас в Москве вот прям мы с тобой общаемся буквально там в течение месяца-двух должна собраться Московская лига. Там не будет разделений по скиллу. В зависимости от того, как эффективно играет команда, вы поднимаетесь выше или ниже. Но, говорю сразу, будет больно. Там играют чуваки, которые типа топ-10 России в том числе. И если у тебя кружок с ребятами-друзьяшками, то там будет ну прям челлендж, короче. Не все к этому готовы, но если вы любите челленджи, welcome. Это классно, на самом деле. Вот. А любительская лига не собиралась в прошлом году, А в этом с высокой долей вероятности спойлер, мы ее запустим как кикервейв лигу и сделаем там еще круче, чем было, с более крутыми призовыми, чем было. Приходите из сзади.
Слушай, ну звучит очень интересно. То есть мне, получается, нужно получить сначала статус любителя, да, поучаствовать, чтобы потом претендовать на какую-то профессиональную лигу?
Не-а, вообще ничего не нужно. Гипотетически ты можешь подождать, пока у тебя будет этап Кубка России в твоем городе или в ближайшем, и прийти записаться в открытую категорию, даже если ты ни разу в жизни не играл ни на одном мини-турнире и так далее. Ну, будет оргвзнос, естественно, за участие, да, там, в мероприятии по классике, в общем-то, как и везде, по-моему. Ну, и после этого ты будешь играть. Но я могу сказать так, точка входа прям жесткая. Прям, я не то чтобы пугать хочу, но просто на именно спортивную часть соревнований даже те, кто квалифицируются как новички, как правило, по сравнению с ребятами в барах, которые просто играют там где-нибудь, да, или в офисах, как правило, сильнее. Но это, опять же, как правило, это не про то, что это, ну, абсолютно всегда так.
Да, может, найдется этот единственный золотой игрок, который все это время был в тени, и вот он вышел, как на Олимпийских играх, да, когда без подготовки вышел, без очков, да, и ничего, парень.
Турецкие дядька, которые, да-да-да. Ну, на самом деле, так иногда бывает. Приходят в турниры ребята, которые, ну, да, на турнирах они там не показывают высокого какого-то результата, в топ они не выходят, но с первого момента понятно, что у них очень большое будущее, и, ну, им не так дискомфортно играть. Поэтому такие штуки бывают, это нормально. Но статистически обычно у нас в России просто играют люди более рандомно шашлычные, и когда они попадают в спортивный кикер, им становится, ну, сложнее сильно.
Слушай, ну это, наверное, как и в любых других таких вещах, которые общедоступны в принципе. Вот, ты начинаешь играть как-то самостоятельно, да, то есть, к примеру, бокс ты так не зайдешь. Тебе нужно прям ходить, тренироваться. Нет такого, что ты по улице ходишь, и там рандомно мужички собрались боксом позаниматься, да? Что здесь как-то более такое общее, что у тебя есть возможность и самостоятельно как-то к этому прийти и поиграть, и уже дальше стартовать более профессионально. Поэтому да, наверное, что и любителей тут побольше будет.
Главное, чтобы были столы. Вот ты про бокс хорошую очень аналогию привел. Ну, ты же не будешь идти по улице там тренироваться, боксировать на прохожих. Нет, конечно, это... Это какое-то сумасшествие, откровенно говоря. У нас вот в России очень большая проблема с доступностью столов, на самом деле. Мы много раз упоминали Москву, я там упоминал Калининград. Есть еще ряд регионов и городов, где есть настольный футбол, много столов в доступе, есть там лиги, ребята. Но, к сожалению, у нас не такое большое распространение столов, и поэтому в некоторых регионах про кикер не знают вообще ничего. Ну, вот... Так пока что сложилось, но мы прибавляем количество городов, которые узнают так или иначе, там получают столы и что-то пытаются делать.
Угу. То есть у нас ниша, в принципе, по созданию столов в России как будто бы свободна, да, под кикер?
Мы играем в России, в мире, ни один отечественный стол не аккредитован на мировые турниры. Играют исключительно и квалифицированы исключительно столы зарубежные. Это два итальянских производителя, один французский, один производитель США и один Германия. Плюс сейчас как, ну, типа полуофициальные столы, еще один Германия, еще один итальянец и китаец появился вот буквально в том году, и они прям, китайцы очень хорошо сделали стол за, ну, приемлемые деньги.
Угу. Ну, это в духе, да. Ребята хорошо, молодцы, стараются. Слушай, прям столы должны аккредитацию определенно пройти. То есть нельзя, да, просто ты посмотрел чертежи в интернете, собрал, такой, ну вот, я буду на этом играть.
Ну, это очень каверзный вопрос. Теоретически можно. Практически техника у тебя будет отличаться. В зависимости от того, на чем ты играешь, вот почему есть какие-то аккредитованные, там, общепризнанные мировые столы. Это как в большом теннисе. Вот в большом теннисе разные покрытия. И там один спортсмен хорошо играет на одном-двух покрытиях. Редко кто хорошо играет там на 4-5 одинаково хорошо. Возникает сложность, выбирают покрытие и все такое. Вот в настольном футболе то же самое. Выбирают домашние столы. Кто-то там, я выберу один, ты выберешь другой. И мы с тобой будем играть best of 5 партию, то есть до 3 побед, чередуя столы. Таким образом мы будем определять, кто из нас лучший, независимо от того, что лучше ты там на своем столе или на моем. Если я буду играть хорошо одновременно на 5 столах официальных, а ты соберешь свой, мы все равно с тобой схлестнемся в Best of 5, и все равно, скорее всего, ты проиграешь, потому что ты не тренировался на тех столах, вот которые типа общепризнаны.
Угу. Ну да, слушай, звучит логично. Так, у меня тогда к тебе вот такой вот еще интересный, вряд ли, наверное, сейчас каверзный, но, скорее всего, интересный. Какие у тебя прогнозы о перспективах кикера в России в целом?
Прогнозы перспективы хорошие. Во-первых, KickerWave как любительская сторона увлечения и игры в настольный футбол за последние 2 года, там, 2-2,5 года, сильно, стабильно прирастает, и людям все больше интересно про то, что же это такое вообще. И абсолютно разные поколения приходят играть. То есть приводили детей 9-летних играть, там 10-летних, что-то такое. Они mm-hmm. даже в призовые места попадали. Просто там первый или второй раз, придя на турниры, с отцом приходил mm-hmm. парнишка и попал на 3-е место.
Вот.
Недавно ездил на кастом-конвенцию. Это кастомные машины в Подмосковье было. Ставил то, что там проводил настольный футбол мастер-классы. А там играла семейная пара. Я спросил, сколько лет? 63-62. Я прям mm-hmm. подофигел, и они никогда не играли. И с огромным удовольствием они возвращались, играли с ребятами. И прям кайф. Видится, что люди ждут и хотят какие-то новые увлечения, как можно себя развлечь. Поставить дома или там куда-то выйти. И как будто бы... Реально, настольный футбол ниша как таковая, как будто бы свободна и практически не занята, потому что нашим людям это непонятно на текущий момент в России, mm-hmm. но это и плохо, и хорошо. Плохо, потому что жалко, нас бы больше играло, а хорошо то, что, блин, мы можем такому количеству рассказать, и такое количество прикоснется и кайфанет, это, ну, классно. Так что я думаю, будущее хорошее.
В принципе, да, если большое количество людей про это движение узнают про то, что вообще есть такая возможность, потому что, ну, опять же, если смотреть на такие, да, вещи, которые сначала были нишевыми, потом стали популярными, а в конце они какое-то вот свое место в мире заняли, да, там, в России условно, что вот начался бильярд, бум по бильярду, угу. было очень много бильярдных клубов открывалось. В какой-то момент остались только, ну, прям клубы, которые имеют свою аудиторию заинтересованную. И этот бум сошел, но все равно они все еще есть, очень много людей играют, и турниры, насколько я знаю, проводятся, и все, ну, все у бильярда хорошо. Как будто бы история должна быть похожей, что люди узнают, заинтересуются, какая-то, ну, какая-то аудитория будет.
Позволю чуть отойти от темы и угу. продолжить твою мысль. На самом деле, настольный футбол, как спорт, свой пик пережил на текущий момент где-то в 70-х-80-х годах в США. Угу. Призовые фонды были огромные. Там, тогда это сотни тысяч долларов, сейчас на текущие деньги это миллионы, как бы, на тот момент. Люди бросали работы, бросали учебы, колесили по всей стране и играли только турниры, потому что возникла вот эта волна, туда вложили деньги, появились спонсоры. Это примерно как киберспорт рос. Сначала все в клубах играли такие на приколе, а потом пришли производители видеокарт, там, процессоров, и резко появились бабки, и все такие ломанулись туда в спорт высоких достижений, киберспорт высоких достижений. Так вот, настольный футбол в тот момент в США убило внезапно, в скобочках нет, IT, аркады, пакманы, тетрисы и все, что резко появилось.
Не вовремя,
аркадные аппараты. Да. Аркадные аппараты просто съели новичков, любителей, молодых ребят, которые также ходили в игровые клубы, но играли в настольный футбол. Резко все стали играть в аркады, аудитория упала, и все сошло на нет, спонсорам перестало быть интересно. Вот сейчас как будто бы мы возвращаемся в эту историю потихонечку, потому что киберпространство нас, ну, сильно повлияло на нас, мы всегда там на связи, игры и все такое. И вот люди начинают, наоборот, сейчас чуть-чуть пытаться сбалансироваться и оттянуться как-то в реальный мир, потому что, ну, там, мобильники, планшеты, компьютеры с нами всегда, и там людям хочется как-то от этого отдохнуть. Поэтому вот тут появляется место снова для настольного футбола, в общем-то.
Слушай, ну да. Блин, интересно вот с примером, как в Америке это было, что это в какой-то момент другая ниша просто перетянула. Слушай, ну у тебя прогнозы вот на российский вариант развития, они достаточно такие позитивные. Вот. Почему тебе кажется, что эти прогнозы вероятны вообще в целом? Есть какие-то, вот, может, критерии, по которым ты оценивал?
Ну, во-первых, статистика того, что мы делаем и как. Если Kicker Wave 3,5-4 года назад у нас был один турнир в барчике в Москве и больше вообще ничего не было, то сейчас в Москве у нас проходят турниры абсолютно каждый день. 365 дней в году, ну, кроме там каких-нибудь глобальных праздников, типа Нового года и так далее. Ну, и то там пытаемся как бы собираем. Вот тенденция роста. По-моему, хорошо. Ну, не по-моему, статистически хорошо, с учетом того, что это абсолютно вот с нуля создавалось, по сути. Потом спортивных турниров становится больше, и участников спортивных турниров тоже становится больше, потому что Kicker Wave создает пул игроков, новичков, любителей. Ну, и кто-то из них, как ты вот чуть ранее сказал, захотели стать сильнее, захотели, ну, челленджа, соревнования, захотели в спорт. Вот они переходят, как бы перетекают в аудиторию еще и спортивную. Так мы растем вот целиково, как говорится, от и до. Плюс корпорейт. Корпорациям, компаниям становится сильно интересно. Ни одной уже компании становится сильно интересно, потому что люди начинают понимать, что как-то вот действительно надо с сотрудниками взаимодействовать, в какие-то их вот там движухи привлекать, потому что все приелось, по-моему.
Слушай, мы вот говорили, да, про то, что люди там самостоятельно находят места, где-то играют, или там в барах занимаются этим, или там на рабочем месте вот столы установлены. А если я такой, а я вот хочу прям, чтобы меня обучили каким-то фишкам. Вот у киберспорта также было, вот хороший пример. Не было-не было, а потом появилось, что прям целые компании, которые занимались, профессионально обучали, как правильно играть, как побеждать. Есть ли уже такое направление в кикере, что есть ли уже прям вот тренера?
Ну, профессиональных тренеров нету, но ты можешь найти тренеров по всероссийскому рейтингу, там, ну, типа, топ-людей, скажем так, и ты можешь к ним обратиться по, это скорее, менторство и обучение параллельно, вот так, в частном формате. Каких-то школ прям или что-то такого нету, поэтому обучение происходит через боль и страдания мини-турниров.
Да, это еще пока впереди, еще ждет нас, да?
Ну, для этого нужно, чтобы вот производители газировок пришли, там, дали денег, мы могли бы создать какую-то школу и учить людей играть.
Повторно намекаем производителям газированных напитков, да? Ниша есть. И у меня, наверное, еще будет такой вопрос. Вот ты говорил, да, что к вам приходили играть и молодые ребята, там прям совсем юные, и вот пожилая пара уже там в 60-летнем возрасте. А есть какое-то у лиг, у любительской лиги, например, разделение именно по возрасту? Или там прям вот может схлестнуться там 9-летний вундеркинд и 55-летний проверенный старец?
А в лигах разделения точно нету. Могут играть кто угодно в командах, вообще без разницы. Главное, чтобы это было без риска для здоровья. Ну, то есть, если ребенок там низкий, то ему либо подставка нужна с собой для ног, чтобы повыше над столом быть. Иначе есть риск того, что его штанга, ну, может там ударить в плечо, в голову. Это так, ну, нельзя как бы. Соответственно, если мы говорим про спортивные состязания 2 на 2, 1 на 1, то ограничений нету в открытых категориях, это open. Есть ограничения по уровню игрока, по скиллу, можно так сказать. Но скилл игрока может быть и 12 лет такой же, как у 30-летнего, 40-летнего взрослого человека. Легко. Есть разряд джуниор. Джуниор – это для детишек. По-моему, до 14, если мне память не изменяет. А нет, вру, до 17. До 17 джуниор считается. И сеньоры, то бишь взрослые люди, уже сильно взрослые. У них свой разряд. Но что джуниорам, что сеньорам можно играть в открытой категории, то есть в open. И теоретически, даже если ты там не сильно вывозишь в своем разряде подростков или уже людей в возрасте, то ты все равно можешь прийти и посоединиться со всеми. Welcome.
Кирилл, ну, слушай, было прям супер интересно с тобой обсудить эту тему. Очень интересно послушать, и как это все развивалось, и куда сейчас это все идет. Поэтому спасибо тебе большое, что пришел.
Спасибо, взаимно, очень интересно, приятненько.
Это был подкаст «Рефакторинг». Берегите свой софт, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока!